для Радіо Свобода, Ізраїль.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Убийцы Сулима Ямадаева вышли на свободу. Почему, если их приговорили к пожизненному заключению? Лондонская газета News of the World закрыта за нарушение закона и журналистской этики. Почему этот скандал оказался столь громким? Предприятие оборонного комплекса против Министерства обороны. Почему выполнение оборонного заказа поставлено под угрозу? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 8 июля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня стало известно о том, что отпущено на свободу приговоренное к тюремному заключению, к пожизненному тюремному заключению в Объединенных Арабских Эмиратах убийца бывшего командира батальона «Восток», героя России Сулима Ямадаева. Осужденный за убийство гражданин Таджикистана Максуджон Исматов и иранец Махди Лорния, освобождены из тюрьмы в Дубае и уже депортированы из страны. Убийство одного из братьев влиятельного чеченского клана Ямадаевых было совершено в 2010 году, и, по мнению родственников погибшего, стало следствием конфликта с президентом республики Рамзаном Кадыровым. Информацию об освобождении убийцы Ямадаева сообщили в консульстве Таджикистана в Дубае. Эти сведения в иранском консульстве не подтвердили. На теме работал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
По данным источников агентства РИА Новости, приговоренный к пожизненному заключению за убийство Сулима Ямадаева Максуджон Исматов был доставлен в аэропорт Дубая в ночь на четверг, и его сразу же депортировали на родину. Иранец Махди Лорния был освобожден и покинул Арабские Эмираты еще в воскресенье. Однако в генконсульстве Ирана в Дубае эту информацию не подтвердили. Неожиданностью это сообщение для военного обозревателя «Новой газеты» Вячеслава Измайлова не стало.
Если вспомнить ту историю, которая была ранее в Катаре с Зелимханом Яндарбиевым. Там же тоже люди были осуждены, которых признали причастными к убийству, и они были возвращены в Россию для наказания здесь. Это, я считаю, что, в общем-то, они обвинялись реально. Что касается Сулима Ямадаева, вспомнить то, что было с Яндарбиевым, но здесь параллели трудно производить, потому что Сулим Ямадаев, то он герой России. Те, кто обвинялся в его убийстве, они бы, наверное, не ушли. Наверное, бы достали. Как достали, я считаю, Литвиненко, Яндарбиева и так далее, и так далее. Значит, он не нужен был. Значит, это была не просто конфликт прочеченский. Не нужен, видимо, он был. Поэтому вот такое. Я думаю, что в какой-то степени это подачи России.
Покушение на Сулима Ямадаева было совершено в Объединенных Арабских Эмиратах в конце марта 2009 года. Героя России за границей охраняли офицеры Государственного разведывательного управления. Однако за день до покушения охрана, по сути, исчезла, говорит Вячеслав Измайлов.
Я думаю, что у него был конфликт не только в Чечне, но и конфликт дальше. Потому что вот охрана, люди, которые его охраняли, вдруг они ушли. Вспомните до этого, когда он был в августе месяце со своим батальоном «Восток» Грузии. Ведь фактически он был полулегальным, он уже тогда был отстранен. Он, так сказать, поехал, но это не было решением Министерства обороны. Он там был, и я скажу, не последнюю роль сыграл. И вдруг потом отстранение. Я вижу в этом закономерность. При этом все делается так, скрытно. Потому что герои России, он остался героем России, выходит, что герои России могут дать кому угодно. Дали Сулиму, дали Руслану, дали еще одному брату погибшему.
По мнению политолога Малашенко, сложившиеся обстоятельства в первую очередь на руку Рамзану Кадырову.
Я думаю, что это значит только то, что было найдено какое-то взаимное соглашение. Сама острота преступления отошла. Это некий жест доброй воли, который будет всячески приветствоваться в конечном счете. В данной ситуации следовать букве закона, ну это замечательно, но все-таки те обстоятельства, которые были в связи с убийством, ну они так, сам будем говорить, они эксклюзивные и имеют чисто политические. политический подтекст. Я думаю, что здесь вопрос состоит в том, а кто был инициатором этого отпущения. Это решили сами арабы? Это произошло под наживом Кадырова, он каким-то образом договорился? Или это все-таки решалось в треугольнике, и в России тоже к этому отнеслись, я бы сказал, с достаточной благосклонностью? Но в любом случае, это, конечно, на руку Рамзана, потому что теперь повсюду он может говорить о том, что, ну, он, во-первых, никогда не признавал всего того, что произошло, но теперь может возникнуть некий новый подтекст, к нему где относится с пониманием. Вот сами видите, обвиняли, а в итоге убийц взяли да отпустили. Так что я думаю, что вот в этой ситуации Рамзан будет в выигрыше. Прежде всего, сами арабы практически ничего не теряют. А что касается Кремля, что касается России, я не думаю, чтобы это бурно бы обсуждалось. А сам где-то, ну, выпустили, ну и что?
По данным дубайской полиции, бывшего командира батальона «Восток», героя России Сулима Ямадаева, убили 28 марта 2009 года в Дубае на автомобильной парковке жилого комплекса, в котором он проживал около 4 месяцев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
О клановой борьбе в Чечне и судьбе семьи Ямадаевых обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов.
Конюх президента Рамзана Кадырова обрел свободу. Улетел на родину его сообщник. И другой развязки у истории истребления одного знаменитого чеченского рода не будет. Она никому не нужна. И в этом, возможно, вся суть этой истории. Жила-была семья Ямадаевых. В этой семье было много братьев, и все, как на подбор, оказались рождены для славы. Правда, в основном, как выяснилось, посмертной. Получив в качестве трофея за победу в Первой чеченской войне родной Гудермес, братья Ямадаевы быстро конвертировали свою боевую репутацию во вполне конкретные бонусы. Джибраил Ямадаев стал начальником гудермесской милиции. В этом статусе он наводил ужас на весь город до тех пор, пока в другом родовом гнезде Биное не прилег однажды на диван, уже заминированный, как считается людьми, еще живого тогда Басаева. Посмертно стал героем России. Потом застрелили на Смоленской набережной старшего из братьев Руслана. Он к этому времени из авторитетов ичкерийского масштаба уже стал командиром батальона ГРУ «Восток» и также героем России. А потом в Дубае был расстрелян третий из братьев Сулим, естественно, герой России. Одной из наиболее известных его операций был захват питерского мясокомбината «Самсон». В апреле 2010-го дубайский суд конюха президента Кадырова Магдилорнию и гражданин Таджикистана Муксуджона Исматова за соучастие в убийстве приговорит к пожизненному заключению. В сентябре один из последних Ямадаевых, Иса, вдруг простит убийц. По дубайскому закону это станет поводом для пересмотра приговора, срок сократится до 27 месяцев. Они истекут в июле 2011-го, и Лорнию с Исматовым отвезут в дубайский аэропорт на свободу. Но все это случится потом, когда история Ямадаевского отстрела можно будет с полным на то основанием изучать как новейшую историю Чечни вообще. Убийство каждого из братьев как культурный слой и знак эпохи. Джибраил убил Басаев, но шел уже 2003 год, время кумиров сопротивления уже давно прошло, симпатий никому не осталось, войны уже не было, время повального страха еще не наступило. Любая история рода – это еще история нравов. От Джибраила до Сулима или что-то же самое от Шамиля до Рамзана. От Сулима к одному из последних братьев Исе. Он очень долго и забавно уверял всех, что расстрелянный Сулим жив. Когда Рамзан его простил, а не наоборот, что выглядел бы логичнее, но тут логика особая. Сулим сразу же окончательно умер, словно лишь для того, чтобы убийцы обрели прощение. Сидеть им оставалось меньше года. Иса оказался вполне конструктивным и что-то подсказывает не слишком требовательным переговорщикам. От Исы к одному из встречных мною в Грозном двоюродных Ямадаевых, который мечтает только о том, чтобы его имя никогда не называлось вслух. Никто ничего не скрывает. Никто ни по кому не скорбит. И те, кого дубайский суд никогда не сможет допросить, имеют полное право искренне удивляться. Неужели в самом деле кто-то всерьез считает все это убийством? Нет, конечно. И теперь все логично. Убийцы обрели свободу и разлетелись по домам.
Обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. В Объединенных Арабских Эмиратах вышли на свободу и депортированные страны двое осужденных за убийство бывшего командира батальона «Восток» героя России Сулима Ямадаева.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Предложение ЛДПР выдворить оппозиционеров из России обсуждают первый зам руководителя фракции в Госдуме Максим Рокмистров и правозащитник Владимир Буковский. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 8 июля. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал к проведению реформы средств массовой информации в стране. Выступая в связи с закрытием газеты «New of the World», Кэмерон подчеркнул, что пресса в стране должна оставаться свободной, однако это не означает, что она выше закона. Самый популярный еженедельный таблоид в Британии с общим тиражом более 2,5 миллионов экземпляров закрылся после того, как стало известно, что его сотрудники в погоне за сенсациями незаконно прослушивали голосовую почту тысяч людей. В рамках расследования этого дела в пятницу арестован работавший ранее в News of the World Энди Коулсон, бывший советник Дэвида Кэмерона по связям с общественностью. Над этой большой темой работал сегодня международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Самый популярный еженедельный таблоид в Британии закрывается после того, как стало известно, что его сотрудники в погоне за сенсациями незаконно прослушивали голосовую почту тысяч людей. Последний выпуск News of the World поступит в продажу в воскресенье 10 июля. Практически сразу после того, как скандал вспыхнул, рекламодатели стали разрывать контракты с изданием. Политики и простые читатели выступили с резким осуждением незаконной практики, применявшейся в газете. О закрытии News of the World объявил глава британского отделения компании News Corporation International Джеймс Мёрдок, сын владельца издания, 80-летнего австралийского медиамагната Руперта Мёрдока. В интервью телеканалу Sky News Джеймс Мёрдок выразил сожаление по поводу имевших место нарушений стандартов журналистики, в которые, как он выразился, верит его компания.
Поступки, совершенные несколько лет назад некоторыми сотрудниками в нашей считавшейся хорошей службе новостей, подорвали доверие со стороны читателей к News of the World. Я сожалею. Совершенно очевидно, что некоторые сотрудники показали несоответствие стандартам качества журналистики, стандартам, в которые мы верим, в которые я верю и в которые верит вся наша компания.
По данным полиции, с 2000 года репортеры News of the World прослушивали голосовую почту около 4000 человек. Среди них жертвы терактов и других преступлений, знаменитости, политики, члены королевской семьи. Несколько лет назад руководство News of the World уже признавало, что сотрудники издания занимались прослушкой голосовой почты. В результате проведенного тогда расследования в 2007 году были арестованы и привлечены к уголовной ответственности репортер и частный детектив, нанятый газетой. Скандал вспыхнул с новой силой несколько дней назад, когда стало известно, что среди тех, чья голосовая почта была взломана, родственники пропавшей без вести 13-летней Милли Доулер и члены семей погибших в Афганистане и Ираке британских солдат. Вот что заявил журналистам Грэхэм Фулкс, чей сын погиб 7 июля 2005 года при теракте в Лондоне.
В ходе расследования терактов выяснилось, что мои личные данные, мой домашний адрес, мое имя, номера телефонов попали в третьи руки. Полиция сообщила мне, что сведениями обо мне располагало некое частное лицо, которое, возможно, занималось всеми этими взломами и прослушиваниями телефонов.
В случае с родственниками погибшей Милли Доулер в результате взлома их голосовой почты полиция была введена в заблуждение, а сами близкие девочки некоторое время надеялись, что она жива. В знак протеста против подобной практики сотни тысяч людей поставили свои подписи под онлайн-петицией с призывом бойкотировать издание. Вскоре появилась информация о том, что газета будет закрыта. Представитель Национального союза журналистов Британии Мишель Стеннистрит подвергла резкой критике это решение руководства компании News Corporation, заявив, что вместо того, чтобы увольнять простых журналистов, следовало привлечь к ответственности Ребекку Брукс. Брукс была редактором газеты с 2000 по 2003 год, когда имели место самые серьезные нарушения, вызвавшие нынешний скандал. В рамках проводимого расследования полиция сегодня арестовала работавшего ранее в News of the World Энди Коулсона, бывшего советника по связям с общественностью премьер-министра Дэвида Кэмерона. Комментируя сообщение о прекращении издания News of the World, лидер лейбористской партии Британии Эд Милибенд отметил, что у Руперта Мёрдока в сложившейся ситуации просто не было иного выхода. Он также потребовал привлечь к ответственности Ребекку Брукс и призвал изменить систему, в рамках которой сейчас функционирует средство массовой информации в Великобритании.
Совершенно ясно, что система саморегулирования прессы, которая действует сейчас, безнадежно провалилась. Все мы заинтересованы в том, чтобы британская общественность могла доверять британской прессе. Это нужно, чтобы поправить репутацию подавляющего большинства журналистов, честных, работящих, соответствующих высоким профессиональным стандартам.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, в четверг назвавший отвратительным то, что произошло, сегодня призвал уйти в отставку руководству британского отделения компании News Corporation International. Кэмерон подчеркнул, что речь идет о защите прав не только знаменитостей и влиятельных политиков, а в первую очередь простых людей. Глава британского правительства потребовал провести специальное расследование скандала вокруг доступа репортеров «желтой прессы» к телефонным разговорам и СМС-сообщениям граждан. Он также признал необходимость реформы в британских средствах массовой информации.
Думаю, что нам в принципе нужна новая система, и после завершения расследования необходимо определить, как эта система будет выглядеть. Я убежден, что она должна быть независимой, независимой от прессы, чтобы публика знала, что не только сами газеты определяют методы своей работы. Система должна быть независимой и от правительства, чтобы чиновники не пытались управлять прессой и были подотчетны обществу.
Говорил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Лондонский политический аналитик и журналист Андрей Остальский отмечает, что премьер-министр Великобритании в своем выступлении по поводу скандала с газетой News of the World говорил ни много ни мало о национальном кризисе.
Он коснулся почти всех нервных точек, всех главных моментов происходящего, не закрывая глаза, не пытаясь как-то преуменьшить. Очень назвал вещи все своими именами драматически. В том числе и говорил об ответственности политиков. В том числе он говорил о своей личной ответственности. Признал, что это он сам нанял Энди Колсона в качестве своего пресс-секретаря, начальника управления коммуникаций. Он признал, что это не сработало. Он хотел дать ему второй шанс, как премьер-министр выразился, но второй шанс, вот ничего из него не вышло. Выяснилось, что слишком серьезный след тянется за Колсоном, за газетой News of the World. Там еще есть и другие высокопоставленные деятели компании, издающей News of the World, и самой газеты бывшие руководители, тоже достаточно близкие, кстати, и к членам правительства, и к самому Кэмерону. Но из речи Кэмерона ясно, что он не будет никого покрывать ни в коей мере, а наоборот будет добиваться, насколько это от него зависит, беспристрастного и очень глубокого расследования.
Насколько я знаю, таблоиды в Британии особенно пользуются невероятной популярностью, ведь этот продукт, он предлагается и пользуется спросом.
Да, он пользуется спросом, и News of the World вообще считалась самой читаемой газетой. И вот как раз премьер-министр Кэмерон, он и говорил об этом, о том, что слишком много поэтому как бы политической власти оказалось у газет, что тоже ненормально и болезненно. И чтобы не допустить подчинения хоть какого бы то ни было государству и правительству средств массовой информации, но навести все-таки порядок и более здоровые отношения между четвертой властью, как прессу часто называют, и третьей властью, и народом установить. Для этого Кэмерон предлагает в качестве основной идеи, что должен быть создан какой-то очень авторитетный, очень независимый, совершенно никак от правительства независящий орган, который будет все-таки надзирать за тем, что со средствами массовой информации происходит. Такой орган, казалось бы, есть. Вот есть Press Complaints Commission, то есть комиссия, которая рассматривает жалобы на действия прессы, но Кэмерон прямо назвал эту организацию по имени в своем обращении и сказал, что она потерпела полный крах. Она в этой истории никак себя не проявила, никак не защитила интересы читателей. И даже Кэмерон дал свой диагноз, почему так происходит. Дело в том, что в эту комиссию входят представители самих газет. Они находятся в состоянии жесткой конкуренции. И поэтому там какой-то компромисс, баланс достигается на заседаниях этой комиссии, который вовсе не отражает реальности, не помогает эту реальность часто исправлять.
Кто может войти в такой орган? Говорил об этом премьер-министр?
Он говорил о том, что это должны быть очень уважаемые обществом люди. Общественное мнение будет понимать, что эти люди такого масштаба не могут служить каким-то сиюминутным политическим интересам, злобе дня. Ну, я не знаю, это я уже начинаю фантазировать, то, что дальше премьер-министр не расшифровал, что он имеет в виду, но можно себе представить, что речь идет о каких-то очень крупных ученых, о каких-то академиках, о крупных писателях, я не знаю, о крупных общественных деятелях, зарекомендовавших себя как борцы там за права человека, допустим, но не имеющие политической какой-то повестки дня своей собственной. Очень известные крупные люди, деятели там культуры, искусства, науки, общественной жизни, но главное, не связанные никак с политическими партиями, с политическим эстаблишментом.
Учитывая популярность таблоидов в Британии, можно ли говорить о том, что они имеют большее политическое влияние в стране, чем такие газеты, как, например, «Таймс» или «Financial Times»?
Да, разумеется, конечно, таблоиды, бульварные газеты с их гигантскими тиражами, они очень влиятельны. И вы понимаете, это влияние не всегда отрицательное. Тоже давайте постараемся быть объективными. Я не любитель и не поклонник бульварной прессы, но посмотрите на историю News of the World. Она, кстати, очень длинная. Газета началась в 40-х годах 19 века. Это была первая фактически бульварная настоящая газета в мире. Она была создана для рабочего класса Британии, который научился читать и хотел иметь свою собственную газету, и вот тут очень ловко было придумано, подсунули им такое чтиво, не всегда, их просвещавшее, но в своем роде, например, News of the World за эту свою там 160-летнюю с лишним историю, он много раскрыл тоже безобразий, он много провел своих газетных расследований, он много чего важного, общественно полезного сделал, кроме общественно вредного, было и общественно полезное. И в каком-то смысле жалко эту газету. В 50-х годах 20 века это была по-прежнему главная бульварная газета в мире, потому что ее тираж 9 миллионов экземпляров, нигде ни в Соединенных Штатах, нигде еще такого рекорда в то время повторить никто не мог. Так или иначе, феномен бульварной прессы английской — это очень интересная история для вообще истории журналистики, глава в истории журналистики. И, конечно же, влияние их стало чрезмерным, и Британия, слава богу, обладает вот этим прекрасным свойством все-таки себя изобретать заново, критические моменты, в моменты кризисов, как-то спасаться от заразы, если видно, что вдруг начинает загнивать какая-то часть общества. И вот Кэмерон к этому и призывает принципиально совершенно новую страницу в отношениях общества, популярной прессы и политиков. Удастся ли это? Я думаю, что если вопрос так откровенно поставлен, если обе партии, и правящие, и оппозиционные, достигнут консенсуса, то можно надеяться, что в значительной степени, может быть, не на 100%, но намного эту программу осуществить удастся, и тогда есть шанс вообще разрешить эту проблему и, главное, страницу перевернуть.
Беседу с лондонским политическим аналитиком и журналистом Андреем Остальским вел мой коллега Андрей Шароградский. Он же работал над этой темой. Самый популярный еженедельный таблоид в Британии News of the World закрывается после того, как стало известно, что его сотрудники незаконно прослушивали голосовую почту тысяч людей. Вы слушаете программу «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. Мы подводим итоги пятницы, 8 июля. Предприятие военно-промышленного комплекса России против Министерства обороны страны. Почему выполнение оборонного заказа оказалось под угрозой? Представители бизнеса недовольны предстоящим изменением ставки социальных платежей. Почему высока вероятность, что зарплату снова будут выдавать по черным и серым схемам? Об этих темах мы поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Взрывы в Туркмении. Правда или преувеличение?
Комментарии экспертов.
Александр Гольц. О том, нужна ли военная полиция.
В блогах Свободы.
Кристина Горелик и Людмила Алексеева. Наблюдение за наблюдающими.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В США с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида сегодня был осуществлен запуск шаттла «Атлантис». Это 135-й и последний полет в космос американского челнока. Жертвами взрывов боеприпасов на складах в туркменском городе Абадан могли стать сотни людей, местных жителей и военных. Об этом сообщает агентство Фергана со ссылкой на источники в столице Туркмении Ашхабаде. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России назначила на 26 июля рассмотрение жалобы защиты и осужденных по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Военную коллегию Верховного суда России поступила жалоба на приговор бывшему полковнику службы внешней разведки Александру Потееву, осужденному за выдачу властями США российских агентов. В Демократической Республике Конго сегодня при заходе на посадку в международном аэропорту города Кисангани разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 112 человек. Погибли, по предварительным данным, более 50 человек, около 40 выжили. В Дамаске в столкновениях с силами безопасности сегодня были убиты несколько манифестантов. Об этом сообщают правозащитники, отмечая, что погибшие есть и при разгоне акций в провинции Идлиб. Британская полиция сегодня арестовала Энди Колсона, бывшего советника премьер-министра Дэвида Кэмерона по связям с общественностью. Колсон работал ранее в газете News of the World, попавшей в центр скандала вокруг доступа ее репортеров к телефонным разговорам и СМС-сообщениям граждан. В Карачи на юге Пакистана полиции отдан приказ стрелять без предупреждения по всем вооруженным людям, не имеющим отношения к силам безопасности. В крупнейшем городе Пакистана уже 3 дня продолжаются вооруженные столкновения, погибли более 60 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 8 июля. В России живо обсуждают ситуацию, связанную с поставкой вооруженной силы стратегических ракет. Разработчики этого вида боевой техники обвиняют Министерство обороны в срыве госзаказа. В военном ведомстве считают, что ракеты им предлагают закупать по завышенным ценам. Эксперты напоминают, что гособоронзаказ не выполняется в России более 20 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В срыве планов поставок стратегических ракет российской армии Министерство обороны обвинил генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов, разработавший ракеты «Булава», «Тополь-М» и «Ярс». В интервью изданию «Коммерсант» Юрий Соломонов рассказал, что Минобороны занимает не просто неконструктивную позицию, а непонятную с точки зрения государства. Соломонову, не раз критиковавшему Минобороны, СМИ прочат скорую отставку. В военном ведомстве полагают, что производители ракет предлагают закупать их по завышенным ценам. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец напоминает, что гособоронзаказ не выполнялся в России последние 20 лет.
Уже сейчас Соломонов резонно говорит, что у нас совершенно очевидно, что не только по ракетам, а и по другим стратегическим вооружениям мы гособоронзаказ 2011 год не выполним. Не выполним хотя бы потому, что буквально несколько недель назад закончилось размещение денег на предприятиях оборонки. А это значит, что людям придется за полгода делать то, что положено делать за год. За последние 20 лет не было ни единой программы перевооружения, государственной программы перевооружения, которая бы была выполнена в полном объеме. Это болезнь хроническая, ее отчасти скрывали сами и оборонщики, и бывшие, и нынешние руководители Министерства обороны, вот только сейчас разразились после того, как Соломонов сказал, в общем-то, до 99% правду. Да, Соломонов не безгрешен. Да, безусловно, многие специалисты считают, что когда он много, невероятно много сделавшись по сухопутным ракетам, взял на себя этот морской проект, 2 раза дешевле сделает булаву, которая вот сейчас более-менее начинает летать. Да, среди специалистов говорят, что Соломонов здесь немножко савантюрничал. Но тем не менее нельзя забывать его большие заслуги.
Обозреватель независимого военного обозрения Виктор Литовкин полагает, что определить, кто прав, кто виноват в конфликте производителей ракет и Минобороны, крайне сложно.
Правды здесь ни с той, ни с другой стороны нет. Правда только в том, что контракт на поставку наземных стратегических ракет до сих пор не заключен. Естественно, если даже он будет заключен сейчас, то за полгода сделать, выполнить программу целого года невозможно, потому что каждая из этих ракет изготавливается в течение года. Кому из них верить, то ли Сердюкову, то ли Соломонову, вопрос открыт. То, что между Министерством обороны и промышленностью обороны существуют серьезные проблемы по согласованию цены, это тоже не секрет. Это и все время как на рынке друг другу пытаются, Министерство обороны пытается снизить цену, а оборонщики пытаются доказать, что цена, в которой стоит та или иная железка, вот она складывается из цены многих вещей, в том числе и растущей цены на свет, на газ, на тепло, на многие другие вещи. Если вы хотите, чтобы не росла цена на ракеты, то надо добиваться снижения цен на материалы, комплектующие и прочее. А Министерство обороны такие вещи не интересует.
Как это отражается на состоянии армии?
Пока ни с кем не воюем. Ракеты предназначены для того, чтобы ими воевать, а для того, чтобы никто на нас не напал. Стратегические ракеты – это как бы не оружие войны, это оружие политического сдерживания возможного агрессора. И если ослабевает стратегическое наступательное вооружение, оно уменьшается до определенного предела, то возникают риски давления на страну.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр считает, что стоимость некоторых видов вооружений, которые закупают Минобороны у российских производителей, действительно завышена. Но общество никак не может контролировать эти закупки, так как военный бюджет в России остается непрозрачным.
Да нет, ничего не срывается. Речь идет не о срыве каком-то, а о том, что Министерство обороны отказывается подписывать с МИТом, Московский институт теплотехники, контракты за текущий год, считая, что те необоснованно завышают цены. Об этом реально судить невозможно, поскольку военный бюджет в России полностью засекречен. Поэтому все рассуждения, ну, то есть они там дерутся за деньги, деньги очень большие. А кто прав, решить невозможно. Общественный контроль полностью отсутствует, хотя это деньги налогоплательщиков, их распределение носит полностью закрытый характер. Естественно, что такая секретность открывает сумасшедшие возможности для чудовищного воровства. Основной конфликт – это вокруг, кто распиливает бюджет. Мне вот на прошлой неделе Сердюков заявил, что Севмаш, это наше крупнейшее военное, ну, в первую очередь военное судостроительное верфь в Северодвинске рядом с Архангельском, за новую ядерную подводную лодку, это, по-видимому, серия «Борей», требует 347 миллиардов рублей. То за те же деньги можно купить во Франции 15 «Мистралей». Чудовищные совершенно вещи, то есть впендюривают Министерство обороны, при этом заявляя, что они вот срывают там перевооружение, впендюривают, что называется, Ладу Калину по цене Феррари. Дерьмо продают по чудовищно завышенной цене, по-видимому. Но так говорит Министерство обороны, наверное, говорит правду. А производители говорят, что Министерство обороны там неправильно распределяет деньги, вообще все делает неверно и не отказывается там платить. Конфликт есть, но публику держат за идиотов. Рассуждения о том, кто из них прав, кто виноват, бессмысленны, пока не рассекречено вообще все это дело.
Эксперты не исключают, что после громкого скандала со срывом очередного гособоронзаказа и предложения Дмитрия Медведева составить расстрельные списки паникеров в оборонно-промышленном комплексе, там действительно последуют отставки. Но на количестве выпускаемого вооружения и ситуации в армии это вряд ли отразится. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Вы слушаете итоговый выпуск за пятницу, 8 июля. На заседании правительства Российской Федерации утверждены основные бюджетные документы на 2012-2014 годы. Один из наиболее спорных вопросов – снижение так называемой ставки социальных платежей. Эксперты и представители бизнеса считают, что установленная с этого года ставка в 34% вынуждает предпринимателей возвращаться к практике выдачи зарплаты в конвертах. И даже предлагаемые сегодня инициативы по снижению налоговой нагрузки на фонд оплаты труда компании вряд ли улучшат инвестиционный климат в России. Над темой работал мой коллега Михаил Соленков.
Как выполнить поручение президента страны о снижении ставки социальных взносов в правительстве еще не решили. Обсуждается принятое пока за основу предложение снизить базовую ставку с 34% до 30%, но при этом обложить работодателей дополнительным налогом до 10% с зарплат свыше 42 тысяч рублей в месяц. Экономисты к инициативе чиновников относятся критично. критично. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев говорит, что фактически для законопослушного предпринимателя никакого снижения не произойдет.
Когда была увеличена налоговая нагрузка, когда суммарная ставка страховых взносов составила 34%, бизнес стал уходить в тень. Бизнес стал выплачивать заработную плату в конверты. Но мог себе это позволить малый бизнес, ну или часть среднего, потому что более-менее крупный бизнес, да даже и средний, конечно, на теневые схемы не перешел. Что сейчас получится, когда будет введен дополнительный 10% налог на превышение фонда оплаты труда, если годовая заработная плата больше, чем 512 тысяч рублей. Налоговая нагрузка для многих компаний среднего бизнеса, да и крупного, значительным образом возрастет. У нас есть отдельные виды экономической деятельности, там добыча полезных ископаемых, нефтепереработка, финансовая деятельность, где даже если ориентируясь на среднюю заработную плату, практически вся отрасль, все компании превышают вот это пороговое значение. В тень, и вот это принципиально, такие компании уйти не могут, но и работать с такой налоговой нагрузкой им будет чрезвычайно сложно.
Но сейчас же, я так понимаю, что вот эти инициативы, то, что предложения обсуждаются снизить до 30-20% для части малого бизнеса, это как раз попытка ситуацию улучшить.
Иногда попытка ситуацию улучшить приводит к тому, что ситуация ухудшается. Вспомните год назад, инициатива была отменить транспортный налог. Сказали, что вот собираемся отменить транспортный налог, но будут повышены акцизы. В результате у нас и налог остался, и акцизы были повышены. Сейчас ситуация примерно такая же, когда мы говорим, надо снижать налоговую нагрузку, потому что 34 это много, до 30%. Но налоговая нагрузка здесь увеличится на самом деле, потому что основные налогоплательщики это компании, где достаточно высокие заработные платы. Вот это решение снижения до 30% без компенсации за счет 10% дополнительного налога, это и так меньшее зло. Это и так не очень хорошее решение. Оно серьезным образом дестимулирует деловую активность. В результате от снижения деловой активности мы доходов гораздо меньше еще получим. В ловушку себя, в общем-то, загнали, когда взяли завышенные социальные обязательства, когда уже обещали всем и вся разные индексации. Выборы впереди, расходы еще будут больше. Ловушка, в которую себя, в общем, загнали такой популистской политикой. Никто не сокращал социальные те же расходы, а мы увеличивали резко в кризисные годы. Говорили, что это особенность российской антикризисной политики. Ну да, особенность, конечно.
Игорь Николаев добавляет, что изменение ставок в принципе играет против России. Налоговая система должна быть стабильной, плата за непредсказуемость, снижение инвестиционной активности. Эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов считает, что вернуться к прежним цифрам сегодня, несмотря на все недостатки, уже невозможно.
Повышение, которое состоялось, оно оказалось достаточно проблемным для бюджета. Прежде всего, это отразилось на собираемости налогов. Плюс ко всему, увеличение теневой части экономики. Для того, чтобы нивелировать этот эффект, необходимо было, скажем так, если не вернуться к тем показателям, которые были, это было невозможно, а то хотя бы, соответственно, снизить давление на отрасль. В результате было принято решение, соответственно, о 20-30%, как известно. В результате образовался разрыв, соответственно, в бюджете, который необходимо оттуда компенсировать. В качестве вариантов было выбрано повышение нагрузки на зарплаты после определенного предела. Предложение еще до конца не обсуждено, его лоббирует активно Минфин.
По мнению Дмитрия Абзалова, меры, предлагаемые правительством, сейчас будут способствовать выходу бизнеса из тени.
Люди, которые много зарабатывают, им будут просто резать зарплаты, белую часть там давать максимально по этому границу. Я бы сказал, что в целом экономика скорее выйдет из серой части, просто будет в другую сторону перекос. Теперь, соответственно, будет не в целом фронтально всем конверты развивать, это невыгодно, а только высокооплачиваемым сотрудникам.
Представители общественной организации «Опора России», представляющие интересы малого и среднего бизнеса, заявили о том, что будут добиваться большего снижения нагрузки на фонд оплаты труда. Обсуждаемые сегодня предложения бизнес не устраивают, заявил в интервью «Радио Свобода» вице-президент организации Павел Сигал.
25 мая «Опора» провела масштабную акцию с требованием снижения страховых взносов до уровня 2010 года. Потому что страховые взносы, которые платил малый бизнес по упрощенной системе налогообложения или на НВД, это 80% бизнеса, были 14%. Когда повысили до 34%, то для малого бизнеса это вылилось в увеличение налогов в 2,4 раза. Нам тогда пообещали, что снижение произойдет, но вот было объявлено о том, что снижают до 30% с 34%. Это снижение совершенно недостаточно. Это угроза продолжающегося закрытия многих видов бизнеса, который стал нерентабельным из-за технологий, а также угроза ухода части бизнеса в тень, чего мы очень не хотим, она остается. Повышение налогов до 30% касается всех. И поэтому первый факт, который мы сейчас наблюдаем во многих регионах и во многих видах бизнеса. Бизнес будет уходить в тень. Зарплату опять начнут платить в черную, в серую, по каким-то схемам и так далее. Это факт, который уже наблюдаем. И он примет массовый характер. Более того, ряд предпринимателей вынуждены просто механически снижать зарплату своим работникам. Потому что, говорят, я не способен платить такие налоги, значит, фактически будешь платить их ты.
В Министерстве финансов сейчас говорят, что ставки еще будут уточняться. Речь идет о величине дополнительного налога для высоких зарплат. Михаил Савинков, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о ярких событиях в сфере средств массовой информации. Президент Украины Виктор Янукович дал 8 июля в Киеве вторую за полтора года своего президентства большую пресс-конференцию, на которой заявил, что надеется вскоре решить газовую проблему, и прокомментировал судебный процесс над бывшим премьер-министром республики Юлией Тимошенко. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
На пресс-конференцию Виктора Януковича были аккредитованы 440 журналистов украинских и зарубежных средств массовой информации. Отвечая на вопрос о перспективах отношений с Россией, глава государства заявил, что после переговоров в этом месяце с российским руководством он надеется на решение газовой проблемы. Официальный Киев уже давно и настойчиво добивается пересмотра контрактов с «Газпромом». В этой связи журналисты поинтересовались у Януковича, согласится ли все-таки Украина на слияние «Нафтогаза» газа с «Газпромом».
Мы не планируем злиття как такового.
Мы не планируем слияние «Нафтогаза» и «Газпрома». Мы планируем совместное участие этих двух компаний в каких-либо проектах, в частности, в модернизации украинской газотранспортной системы. Но никакого объединения не будет. Я в этом убежден.
Цього не буде, я переконаний.
В ходе пресс-конференции не раз звучал вопрос о судебном процессе по делу Юлии Тимошенко, которую обвиняют в превышении полномочий на премьер посту при заключении тех самых контрактов с «Газпромом», которые украинские власти называют кабальными.
Я стараюсь не вмешиваться в эти процессы и не делать скоропалительных выводов. Я ни разу не оскорбил и не унизил Тимошенко, как человек, как мужчина, ну и как президент. Выводы сделают правоохранительные органы, а точку поставит суд. Конечно, я за то, чтобы как можно быстрее прошел этот процесс. Я даже не осуждаю ее за такой способ защиты, который она избрала. Она, наверное, в истории не только, наверное, Украины, но и других стран. Она стала в этом плане звездой. Все время ее показывают.
Один из активистов движения «Стоп цензуре», корреспондент «Украинской правды» Мустафа Наем, спросил у президента, почему он не выполнил данное еще год назад обещание и не пригласил участников движения в свою резиденцию Межигорье.
Мы уже год пытаемся узнать, кому принадлежат объекты, которые находятся на территории заповедника Межигорье, в частности, теннисный корт, на котором вы занимаетесь спортом, ангар, где стоит ваш вертолет, яхт-клуб, клубный дом, о котором вы говорили.
Я николи не буду терпеть языка ультиматумов.
Я никогда не буду терпеть языка ультиматумов, на котором вы со мной разговариваете. Для каждого человека дом – святое место, и не хотелось, чтобы кто-то касался его любыми руками. Я думаю, что вы не найдете президента, который бы приглашал к себе в спальню. Давайте договоримся, я в гости приглашаю только тех, кого бы пригласить у меня было желание.
Кого у меня есть желание.
До этого Янукович рассказал, что из-за коррупции государственный бюджет недополучил 20 миллиардов долларов. Активисты движения «Стоп цензуре» не раз призывали президента, объявившего в стране войну коррупционерам, начать с себя. Общение главы государства с журналистами продолжалось ровно 2 часа. Об атмосфере и впечатлениях от пресс-конференции рассказывает Мустафа Наем.
Вопросы, которые задавали региональные СМИ, они были до безумия лояльными, вплоть до того, что там, что вы хотите, чтобы вам подарили на день рождения, и эти вопросы просто бросались в глаза. И это задало такое ощущение, что вот, несмотря на то, что команда НКОФ достаточно молодые люди, достаточно вроде образованные, и совок не должен был бы их коснуться, атмосфера была именно такая слегка совковая. Помимо этого, сам Виктор Иванович достаточно стал легче общаться с прессой, но, к сожалению, допустим, если другие политики не раскрываются и говорят что-то, Янукович не ответил ни на один вопрос, который ему поставили. Он не ответил насчет своего сына, который нарушает Конституцию, перевел это абсолютно в другую плоскость, якобы личных взаимоотношений с семьей. целом ощущение создается, что у нас не появился другой президент. У нас появилась другая команда президента, которая по-другому видит его публичную сферу. И так как они видят, к сожалению, это не то, что не прогрессивно, это неубедительно и неискренне.
Янукович отвечал на вопросы журналистов в преддверии своего 61-го дня рождения, который он отметит в Крыму 9 июля. Своеобразный подарок сделала президенту перед уходом на летние каникулы Верховная Рада, окончательно утвердив пенсионную реформу. О ней на пресс-конференции из уст Януковича не прозвучало ни слова. Оппозиция уже пообещала организовать масштабные протесты. Реформа, которую противники власти называют пенсионным геноцидом, предполагает постепенное повышение пенсионного возраста на 5 лет для женщин и на 3 года для работающих на госслужбе мужчин. Пенсионная реформа была одним из ключевых требований Международного валютного фонда, без кредитов которого украинское правительство не сможет решить бюджетные проблемы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Накануне выхода в эфир очередного пятничного выпуска программы «Поверх барьеров» я предлагаю вам интервью с автором и ведущим этой передачи, поэтом Игорем Померанцевым. Игорь стал лауреатом 6-го международного фестиваля телерадиопрограмм на русском языке «Эфирная шкатулка», организованного в Таллине Международной академией телевидения и радио. «Эфирная шкатулка» присуждена коллеге за высокое искусство радиофонии в программе «Ремесло радио».
В моей эфирной шкатулке звуки, вы знаете, я работаю в эфире уже более 30 лет. И можно по-разному понимать вот эту самую работу в эфире. В конце 19 века, в начале 20 века были сделаны гигантские открытия. Появились дирижабли, самолеты, появилось кино, и никто не оспаривает того факта, что кино стало новым видом искусства. Я думаю, что радио стоит в том же ряду. Нет-нет, я не умаляю достоинств радио как носителя информации, новости, выпуски погоды, сообщения, репортажи и так далее. Но можно иначе слышать радио. И вот я слышу его иначе. Я, когда пришел на радио «Свобода», уже существовала передача, которая называется «Поверх барьеров». И я думаю, что для большинства наших радиослушателей, а это было время холодной войны, «Поверх барьеров», ну, визуальный образ, это была, наверное, «Берлинская стена». А для меня «Поверх барьеров» – это одна из ранних книг Пастернака. Происхождение самой этой передачи поэтическое. И это дает карт-бланш редактору, который работает с передачей «Поверх барьеров». Я вообще должен сказать, что у Пастернака многие названия и книги, и циклов, они просто идеально годятся для радиопередач. Ну, например, «Воздушные пути» – это наши пути как раз воздушные, «Волны». Да, это его цикл «На ранних поездах».
Вы стали лауреатом профессионального конкурса со своей передачей «Ремесло радио». Я прекрасно знаю эту передачу, она есть в моей домашней аудиотеке, и я помню, что впервые я слушал ее еще в 90-е годы, когда только пришел работать на радио «Свобода» постоянно, и для меня она была мастерской, учебной мастерской того, как нужно работать со звуком. Почему эта программа живет так долго? Почему именно ее вы предложили на конкурс?
Это программа для, я бы сказал, узкой аудитории, и я бы даже рискнул сказать, для изысканной аудитории. Вот есть такой жанр – писательская эссеистика. Писатели пишут о писателях, о книгах, о языке. У этого жанра есть свои любители, есть свои читатели. Вот я примерно этим иногда занимаюсь более 20 лет. Я уже собираю всякие фрагменты эфирные, как-то редактирую, нахожу им другое звучание. Да, это немножко похоже на поэзию Хлебникова, в том смысле, что Хлебникова считали поэтом для поэтов. Это скорее передача для профессионалов. Те, кто понимает, видят и слышат радио, как я, то есть радио как вид искусства. И, естественно, я предложил эту передачу, поскольку ее должны были слушать коллеги, профессионалы. Ну вот, как я сказал про Хлебникова, поэзия для поэтов.
А давайте назначим вас радиопредседателем земного шара, раз уж мы сговорили о Хлебникове. вам не обидно, что все-таки, несмотря на ваше искусство и на важность того, что вы делаете, все-таки вы становитесь, простите за это определение, уходящей натурой? Все-таки в первую очередь радио сейчас это информация, это, как модно сейчас говорить, мультимедийная платформа, все это быстро упаковывается информация, люди хотят знать все быстро, без особых затей. Где ваша квартира? Есть ли у вас место в этом эфире?
Да, конечно, есть. Я думаю, что я отношусь к тому 1% взыскательных слушателей. Возьмите, например, BBC. Там различные радио, под радио, например, BBC 3. Это радио для изысканных слушателей, в основном любителей классической и джазовой музыки. Радио 4 – это радио для людей с высшим или средним образованием и с большими интеллектуальными запросами. Мы так грубо себе представляем радио как исключительно источник новостей. Ну, когда это хорошее радио – это чистый источник новостей. Когда плохое – это мутный источник новостей. Но, тем не менее, у взрослых радио, я назвал BBC, в Америке есть Public Radio, да? Там есть изумительные, изысканные передачи для слушателей с большими претензиями, амбициями и часто оправданными амбициями. Я уходящая натура, но скорее в биологическом смысле, поскольку мне 63 года, но не в жанровом.
У вас же была программа о том, как живут голоса после смерти.
Знаете, вот когда столяр работает с древесиной, он начинает что-то понимать про жизнь, про мягкость человека, про твердость, про характер. Когда всю жизнь работаешь со звуками, ты благодаря звукам начинаешь что-то понимать про зябкость старения, про холод умирания, про озноб любви. И, конечно, для меня вот эта работа со звуками, ну, это как для плотника или как для токаря металлы. Это своего рода познание, узнавание жизни. Вот в этой работе я все-таки думаю, что я остаюсь человеком, пишущим стихи. Я как будто вот работая с эфиром, я продолжаю оставаться поэтом и что-то открываю для себя, и, может быть, когда мне удается, открываю что-то и для слушателя.
Скажите, каким был тот лучший звук, который вы за долгие годы карьеры выпустили в эфир?
С вашего позволения, я прочту одно очень короткое стихотворение, и там как раз речь идет вот об одном из эпизодов моей карьеры, которыми я горжусь. Когда умер Джеральд Даррелл, звери в моей постели, зоопарк в моем багаже, мне велели написать некролог. Я смешал голоса птиц, морских котиков, дельфинов, волков, слонов, макак и дал этот стон в эфир. А кто еще имел право отпевать Даррелла?
Фрагмент из программы Игоря Померанцева «Ремесло радио».
Над акустическим пониманием, постижением любви работают радиохудожники всех радио мира. Можно ли найти новый звуковой мазок для любви? Безуспешно работая над передачей «Любовь», я в отчаянии позвонил в Мюнхенский зоопарк и попросил разрешения взять интервью в зоопарке. Директор охотно согласился дать интервью, но я объяснил, мне нужен зверь, дикий, лучше хищный. Так я добился свидания с дикой собакой.
Дикая собака, можно ли прожить без любви? Дикая собака, а ты помнишь свою первую любовь?
И сегодняшний факт 8 июля я от имени коллег и своего имени поздравил с победой в международном фестивале «Эфирная шкатулка» автора и ведущего программы «Поверх барьеров», обозревателя «Радио Свобода» Игоря Померанцева. Вот так обстояли дела. В пятницу 8 июля итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. Заходите на мою авторскую страницу на сайт «Радио Свобода» свободанews.ру. Всего доброго, хороших выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Вот только один пункт резолюции, в котором говорится о попытке правительства Путина заблокировать...
По данным белорусских правозащитных организаций, в Минске суды были доставлены более...
В дверь позвонили после 2 часов ночи. Гея пошел открывать...
Поступки, совершенные несколько лет назад некоторыми сотрудниками в нашей службе новостей...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».